Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Мы с вами, когда читаем латинское слово, то там постоянно упоминаются ангелы и добрые духи. Даже вот в самом начале, в первых текстах, допустим, в начале духовного дневника, там еще Сваденбург не делает четкого различия, он еще не произвел четкую классификацию, не поделил ангелов там на три класса. Добрые духи у него, они как бы смешиваются. Ну и потому что еще не было ликвидировано то первое небо, в котором как бы ангелы пребывали, которые на самом деле по большей части были злыми духами. Но в любом случае в латинском слове между ними делается очень четкое различение. И вот сегодня, используя определенный номер из духовного дневника, я хочу попробовать... сделать такую презентацию, на которой мы с вами попробуем разобраться, в чем же заключается разница между ангелами и добрыми духами, как они между собой связаны. Итак, в книге о небе и об аде латинское слово говорит нам, что о каждом человеке церкви можно сказать в частности тоже, что и о церкви вообще, а именно, что церковь внутри человека, а не вне его. И что каждый человек, в котором Господь присущ в добром любви и веры, есть также церковью. Об ангеле, в котором находятся небеса, можно сказать то же самое, что и о человеке, внутри которого церковь. То есть, как ангел сам по себе образует небеса в малом виде, так и человек образует в малом виде церковь. Более того, тот человек, внутри которого церковь образует собой такие же небеса, как и ангел, ибо человек создан для того, чтобы идти на небеса и быть ангелом. Вот почему всякий приемлющий доброе от Господа есть человек-ангел. То есть, если следовать этому утверждению, то церковь Господня в каждом человеке должна быть его ангельской сущностью, и церковь в общем, то есть как совокупность людей, ангелов на земле, должно быть небом Господним на земле. Но мы знаем, мы с вами уже разбирали эту тему, что на самом деле все обстоит совершенно не так. Единственная церковь, которая соответствовала этому стандарту, была древнейшая церковь. Вот они были возрождены все вместе, то есть, так сказать, как община, и они из себя представляли небо Господне на земле, и там в каждом по отдельности пребывал человек-ангел, еще даже когда они находились в теле. После же падения, когда природное или же последнее творение в нашем человечестве, природное сознание было деградировало совершенно, и к нему свободно присоединялись ангельские духи, демонские духи, человек не может быть ангелом во плоти сам по себе. То есть вот нам известно из латинского слова, что после падения, невзирая на то, что была древняя церковь, невзирая на то, что были богослужения, построенные на представительствах по соответствиям, посредством которых люди древней церкви соединялись с небесами, все они мало того, что были не ангелами, более того, они внутренне фактически были демонами лишь в форме ангельской, и все они были обречены на гибель. то есть полный распад, превращение в адских духов, если бы Господь не воплотился, не пришел в мир посредством того простого человеческого, которое он взял от Марии, которым он взял все зла человеческие, которые содержались в нашем человечестве, и в этом человеческом он все эти зла преодолел, и посредством этого создал такие состояния осознания в себе божественные, которые, прививая тем, кто захочет их принять, он образует в них свою обитель. То есть через божественное истинное в рассудочном состоянии сознания он поселяется в человеке. И как мы с вами разбирали, именно Господь есть церковь в человеке. Вот это вот новое волительное, которое в человеке, которое формируется из благолюбия, оно принадлежит человеке исключительно Господу. И фактически есть Господом в нем. Его Господа божественным человеческим, которое он каждому человеку, присваивая по его индивидуальному состоянию сознания, образует в нем его простое человеческое. И нам известно, что ангелы небесные, то есть те, которые произошли от людей древнейшей церкви, по воскресении и прославлении Господа, получили божественное небесное. То есть вот когда Господь вознесся на небеса, что представительствовалось его зримым вознесением перед апостолами, на самом деле он вошел своими состояниями в состояние всех ангелов небесных. В небесные ангелы он вошел с состояниями небесными, а в людей духовной церкви он вошел не в их личность, в небесных ангелы он вошел в то, что принадлежало их собственному волителю. А в людей духовных он вошел, которые были в церкви древнейшей, тех, кто могли вместить, он вошел духовной степенью своей божественной любви или же благолюбием и образовал в них новое волительное, и в этом волительном он в них живет с тех пор и образует из них ангелов духовных. Потому что, как нам известно, ангел духовный, он не в нем его собственное, оно усыплено, и в нем живет исключительно Господня. Тут есть определенного рода разница с ангелами небесными, потому что в ангелах небесных тоже живет Господня. Нам известно, что в каждом ангеле добрая истина принадлежит единому Господу. Но в ангелах небесных даже сопь принадлежит Господу. Ангелы же духовных, сопь, то есть любовь к собственному и любовь к мирскому, Господу приходится усыплять. И если в ангелах небесных нечему просыпаться, в них нет вот их собственного, то в ангелах духовных это собственное разделено собственным Господом в них. Причем, почему и в этом-то и разница? Вот у ангелов небесных небесная степень любви, потому что Господь может пребывать в высшей степени их сознания, то есть в степени, относящейся к волительному. А в ангелах духовных он может пребывать только в нижней степени их сознания, то есть в степени, относящейся к рассудку. И, соответственно, это отражается и на степени постижения ими божественного в себе, то есть постижения как жизнью, так и осмыслением. В ангелах небесных божественное, составляя суть их бытия, формирует их существование непосредственно из этого божественного бытия в них, и, соответственно, их осмысление дается им исключительно непосредственной перцепцией, проистекающей из их волительного. Поэтому можно сказать, что ангелы небесные – это божественное благо воплоти в существовании через их собственное сознание. А вот в ангелах духовных У них нет вот этой небесной степени любви. Поэтому небесная степень в любви – это та небесная степень, которой Господь присутствует в ангелах небесных. И поэтому Он дарует ангелам. То есть у них есть как бы костыль. Вот уже к ним они не управляются Господом непосредственно, а они управляются Господом опосредованно через ангелов небесных. Вот ангелы небесные составляют небесную степень их хвалительного или же суть их существования. А вот форма их существования, которая оформляется в их рассудочном, через истинное. Вот почему ангел духовный не получает истинное непосредственной перцепции, а получает ее опосредованной перцепции через влияние ангелов небесных. То есть Господнего присутствия в ангелах небесных. Но в ангеле небесном он потому и ангел, что в нем его собственное полностью усыплено. Вот как это описано в книге «О небе и об аде», в нем иногда просвечивает что-то темное. Но это темное не участвует в формировании его существования. То есть в формировании того, что называется внешней или же чувственной жизнью. А вот добрые духи – это нечто иное. Вот сейчас мы увидим, чем они отличаются от ангелов. Как сказано было в соответствующем номере в духовном дневнике, добрые духи – это те, кто еще не стали ангелами, ибо они не могут жить иначе, как вступая часто в соприкосновение со злыми духами, которые все время пытаются производить у них во внутреннем сознании злое. Количество таковых злых духов исключительно велико, и зла, производимые ими во внутреннем сознании, неисчислимы относительно свойственностей своих и своих видов. Добрые, являющиеся внутренними ангелами, даруют оным добрым духом кирасу, которая выглядит как бы увеличенным образом сердца, изготовленным из золота. И когда злые духи или же разорители всего доброго в сознании их встречают, и онные добрые духи распахивают свои одежды и являют им это золотое сердце, то эти разорители не осмеливаются затем совершать или жнитствовать в их сознании ничего злого. Золотой кирасой одариваемы исповедующие Господа своим единственным Богом. Но прежде того, пока они исповедовали три божественные личности, их кираса была и лишь серебряной. Им также бывает даруем и железный меч с серебряной рукоятью вместе с поясом. И когда они владеют этим мечом, злые духи ничего не осмеливаются сделать, то есть не смеют наиствовать в их сознание своим злом. Ибо золотое сердце в виде кирасы и железный меч с серебряной рукоятью представительствуют внутреннейшее соединение ангельские. То есть вот основное отличие доброго духа от ангела. То есть добрые духи, они тоже принадлежат к людям духовного гения. Но в отличие, они готовятся стать ангелами духовными, пусть даже и в духовно-природных или же самых первых небесах. Но основное их отличие от ангелов в том, что их собственное в них еще не усыплено. И это собственное, то есть любовь к мирскому и любовь к чувственному, она в них действует, и она постоянно привлекает к ним злых духов, которые, воздействуя у них в сознании, формируют их восприятие жизнью. То есть они постоянно находятся в желании злого, хотя и постоянно с этим борются. И вот как они борются? Вот в том мире эта борьба представительствуется дарованной им кирасой и дарованной им мечом, то есть железным с серебряной рукоятью. Те же, которые не вошли в подлинное постижение, обладают серебряной кирасой. То есть это имеется в виду те духи, которые не приняли Господа как своего единственного Бога. Вот смотрите, например, христиане, мусульмане, они тоже борются, вот нынешние, со злами. И у них есть такого рода кирасы, но они не золотые, а они серебряные, потому что они тоже спасаются. Нельзя сказать, что, скажем, люди, которые принадлежат к новой церкви, имеют шанс спастись, а люди, которые принадлежат к старохристианской церкви, тем более там мусульмане, буддисты и так далее, не имеют шанса спастись. Они имеют шанс спастись. Но люди, принадлежащие к христианской церкви, но не принявшие Господа в его пришествии, они в том мире не могут получить от ангелов золотую кирасу. Они получают только серебряную. А люди, не принадлежащие к церкви христианской, они получают медные кирасы, железные кирасы, но наверняка с какими-то элементами золотыми или серебряными, которые, скорее, серебряными, которые представительствуют соединение их священного писания, а у каждого из них есть священное писание, и у буддистов, и у мусульман, и даже у последних язычников. И из латинского слова нам известно, что божественное слово, которое есть в церкви, оно наследствует священные писания других религий, оно обеспечивает им спасение, и оно обеспечивает им вхождение в их собственные небеса. Хотя эти небеса и совершенно отделены от небес христианских. И вот тут Сванборг описывает духов, принадлежащих к миру христианства. Но наверняка духи, принадлежащие к миру других религий, готовящиеся выйти в свои небеса, они тоже носят кирасы, иначе бы злые духи их вошли и их уничтожили бы, разорили не все доброе. Но эти кирасы медные и железные. То есть медь символизирует, как нам известно, чувственное, природное. Вот у мусульман, скорее всего, медные кирасы. А железо символизирует из себя истины природные, лишенные всякого доброго. Вот к этому относятся всякого рода язычники, в которых практически нет даже доброго природного. Но тем не менее, но железные кирасы могут носить и злые духи. Вот тут вот начинается то пересечение, потому что железо символизирует истину, лишенную всякого доброго. И железным в самых нижних уровнях сознания могут сражаться и употреблять и как добрые, и как злые. Но у добрых, если будет меч, скажем так, железный, у него все равно будет серебряная или хотя бы медная рукоять. А вот у злых это чисто вот железо, покрытое окаленное, ржавое, такое ужасное. Ну, как это у Толкина было, вот было орочье оружие, оружие, которое было у орков. Вроде бы тоже железо, но оно совершенно ужасное. И о том, что все это представительство, об этом можно найти в следующих местах латинского слова, где было сказано, вот смотрите что, «То, что Господь один, исключительно сам, сражался против адов и победил их всех, представлено было следующим образом у пророка Исаии. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя праведность, как кирасу, и шлем спасения на главу свою». То есть, вот в данном случае видно, что кираса представительствует праведность. Праведность как нечто внешнее. Потому что в ангелах праведность представительствуется божественным человеческим, то есть органическими формами их телесного. Ангелы пребывают в праведности. В высшей праведности пребывают ангелы небес небесных, а в представительствах этой праведности, которая есть истинность, пребывают ангелы небес духовных. Но все равно там вот эта вот истинность от праведности в них, она в человеческом образе. У этих же человеческое ангельское не сформировалось у добрых духов. У них оно образуется наитием ангелов в них, но это наитие еще не образует в них полностью то человеческое, их собственное, в котором они бы были бы ангелами. Поэтому это, так сказать, и поэтому праведность присутствует в несколько, там, так сказать, внешнем, чувственном выражении. А это представительствуется различного рода минералами, драгоценными камнями и металлами. Вот золото представительствует доброе в самой нижней, в самой чувственной степени, то есть в степени сугубо природной. Поэтому вот эта вот кираса у них, золотая, представительствует праведность Господню, проистекающую из его божественно доброго, в самой нижней или чувственной степени. Вот они борются, они в этой самой нижней чувственной степени имеют соприкосновение с духами зла, потому что духи зла обитают в чувственном и природном сознании. И поэтому кираса представительствует борьбу Господа с этим, вернее, Господнего доброго в них, проистекающего наитием от ангелов, в самой нижней чувственной степени. Поэтому они носят вот эту вот золотую кирасу из вот этого золота, которая представительствует по соответствиям самые внешние чувственные начала. Соответственно, и о мече, смотрите, в книге о Апокалипсис открытый было сказано о Господе. Из его уст выходил острый с обоих сторон меч, означает рассеивание Господом неправд посредством слова и учения. В слове часто упоминаются меч, кинжал и копье. Ими означается истина, сражающая с ложью и побеждающая ее, а также в противоположном смысле ложь, сражающаяся с истиной. Войнами в слове обозначены духовные войны, которые состоят в том, что истина сражается против лжи, а ложь против истины. И поэтому под воинским оружием обозначено то, чем сражаются в этих войнах. Ясно, что рассеивание Господом неправд понимается здесь под мечом, потому что он был виден исходящим из его уст, исходить из уст Господа значит исходить из слова, так как Господь говорил его устами, а также как слово понимается через учение, то оно также здесь обозначено. Говорится острый с обоих сторон меч, потому что он пронизает сердце и душу. Таким образом, может быть известно, что под мечом понимается рассеяние Господом неправд посредством слова. Вот смотрите, тут можно провести интересные параллели. Вот в христианском мире был популярен, особенно в средние века, обоюдоострый прямой меч. И вот нам известно, что христианские народы Европы, христианские, представительствовали различное состояние духовной церкви на земле. Они им не соответствовали, но они их представительствовали. Вот это вот рыцарство, прямой меч обоюдоострый, это представительствовало по соответствиям состояние Господнего сражения из самого нижнего божественного истинного, которым является истина в ее последних или же в буквальном смысле слова. Вот эта истина, принадлежащая буквальным смыслам слова, в процитированном выше номере из духовного дневника представительствуется теми одеждами, которые духи распахивают, чтобы показать свою кирасу. Смотрите, у них кираса находится под одеждой. Потому что кираса представительствует нечто относительно более внутреннее, то есть природное доброе высшего состава. А одежда представительствует самые внешние истины Божественного Писания или же Божественное Писание в своей букве. Поэтому вот распахивание одежды, это действие, тут представительствует по соответствиям обнажение божественной праведности, исследование или же обретение ее, исследование за буквальным смыслом слова. А вот смотрите, на Востоке, наоборот, были популярны сабли. Если вы возьмете мусульманскую конницу, если вы возьмете тех же вот японских самураев, у них мечи были изогнутые и односторонне заточенные. Вот смотрите, обоюдоострый меч пронзает сердце и душу. Вот эта подлинная истина, которая находилась в христианской церкви, оно воздействовало, что такое сердце и душа. Сердце – это волительное, это более внутреннее, а душа – это более внешнее, относиться к духу, там, к духовному, к истинному. То есть в христианстве вот эти обоюдоострые мечи представительствовали по соответствиям, что оно воздействует и на внутреннее, и на внешнее. А вот эти вот односторонние мечи, сабли и так далее представительствовали, что у них истина в основном более внешняя. Вот тут можно посмотреть, увидеть, как история, то, что называется материальная история этого мира, является на самом деле даже в самых своих малейших частностях, малейших деталях, представительством по соответствиям в чувственном восприятии у человека того, что происходит внутри его духа, то есть на более внутренних степенях творения. И поэтому изучение вот этих вот внешних деталей может, если человек понимает, что он изучает, дать ему очень интересную информацию о тех духовных эпохах, с которыми была связана вот эта вот внешняя, чисто мирская история. Вот мы с вами уже, когда изучали книгу Чарльза Иеронима Талка «Духовное христианство», он там говорит, что если человек знает внутреннее соответствие, если он знает связь внутреннего и с внешнего, если он имеет у себя перед глазами науку соответствий, тем более просветление, то когда он изучает мирские науки, он через мирские науки может видеть вещи внутренние и духовные, которые представительствуются теми материальными как бы предметностями, которые мирские науки изучают, потому что природоведческие науки выявляют некие внутренние закономерности между этими материальными предметностями. Они как бы вот научные инструменты, микроскопы, там всякие анализаторы и так далее, они как бы обостряют внешнее зрение природного человека. Человек с помощью микроскопа становится способен увидеть, разглядеть то, что он не может разглядеть невооруженным глазом. С помощью телескопа он во Вселенной может проникнуть и увидеть то, что он обычным глазом не увидит. С помощью более совершенных анализаторов он в состоянии разглядеть вот в этом. Это опять же, вот, что такое научный инструмент? Это усиление способности зрения человека. Но если у человека нет правильного руководства к осмыслению того, что он видит, то он начинает впадать во что? Он видит лишь видимости, и он, если он их подтверждает рационально, он впадает в ложности. Вот так вот образуется современная научная парадигма мышления, которая есть видимости, которые получены с помощью вот этих всех средств исследования, улучшивших зрение, максимально подтвержденные рационально, выглядящие очень доказательно и подтверждающие с их точки зрения их материализм и атеизм. А с другой стороны, человек новой церкви, если он подлинно изучает внутренние законы существования Вселенной, то путем анализа вот этой научной информации, полученной на приборах, он может получить гораздо более ясное представление о том, что происходит внутри вот сейчас духовной эпохи нашего человечества. Да и вообще более интересное деталированное представление о строении творения, внутреннем строении через вот это вот обостренное изучение внешних представительств по соответствиям, которые его чувственным восприятием воспринимаются как материальный мир в пространстве и времени, наполненный как бы материальными телами и материальными предметами. Вот также и история. Когда мы изучаем историю, зная, что по соответствию представительствуют мечи, различные виды оружия, войны и так далее, мы можем получить очень интересную внутреннюю информацию о том, что происходило и что самое главное происходит вокруг нас в том, что называется миром природным. И смотрите, вот после падения человек сначала должен пройти через состояние преобразования, а потом и возрождения. И он должен проходить через состояние фарисейства, которое само по себе есть зло, через состояние саддукейства, через состояние в другом, так сказать, разрезе. Сначала язычество религиозное. Человек новой церкви, то он приходит в новую церковь. На самом деле он проходит сначала через состояние сугубого язычества и идолопоклонства. Потом он проходит через все вот эти вот духовные состояния, которые в тайнах небесных были описаны как история человечества. Только в обратном порядке. Он сначала приходит в идолопоклонство, потом он приходит в какое-нибудь язычество, потом приходит во внутреннее мусульманство, потом приходит в христианство, но с поклонением трем божествам, которые считаются один Бог. Я сейчас не буду углубляться, что это значит в новой церкви, мы когда-то это разбирали. Это определенный подход к слову и к учению веры. И только потом он может стать подлинным внутренним христианином. И вот тогда он постепенно все более и более становится добрым духом. По мере того, как он прекращает действовать из злого, которое в него навождают духи зла. Но даже став добрым духом, он все равно подвергается их влиянию. И когда он приходит в тот мир, то очень мало людей или сваливаются сразу же в преисподнюю, или же восходят на небеса. На единицы, а может быть и того меньше. Основная часть должна сначала пройти, провести какое-то время в мире духов, где вот и выясняется посредством опустошений, добрые они духи или злые. Вот когда человек проходит через опустошение, он получает шанс отказаться от противоположных влияний на свое сознание. И если он по преимуществу начинает отказываться от злых влияний, то он постепенно превращается там в доброго духа. Если же он начинает постепенно отказываться от добрых влияний и опустошается от них, он постепенно превращается в духа злого. Но это все еще не демоны и не ангелы, потому что даже на злых духов ангелы имеют определенное влияние, и они время от времени приходят в себя, стыдятся того, как они поступали, ужасаются тому, каким они становятся. Но когда они входят в следующее опустошение, где они выбирают не рассудочно, а из господствующей любви. Потому что пока человек выбирает рассудочно, понятно, кто же выберет состояние злого, тем более, если он знает, что оно ведет к преисподней и вечному неблагополучию. Но когда человек выбирает из своей господствующей любви, то он выберет только то, что захочет его любовь. И если человек принял Господа как своего единственного Бога, если он всегда обращается к Господу, если он не присваивает и позволяет ему действовать в себе, хоть малейшее зерно засеивать, и если он не смешивает в себе божественное действие с тем, что происходит от его собственного, то он Господом постепенно преобразуется и постепенно затем, когда он прошел преобразование, возрождается, то есть наполняется вот этой вот божественной праведностью. Вот в церкви очень много разговаривают о благодати. А в латинской слове было сказано, что небесные никогда не говорят о благодати. Они много говорят духовные. Потому что благодать – это нечто, это праведность, которая предполагается своей собственной заслугой, своим собственным качеством. Вот те, кто много разговаривает о благодати, они начинают себя считать постепенно святыми. Они начинают думать, что Господь, вернее, с помощью Господа они стали лучше. А небесные четко знают, что они не стали лучше, что их собь – это зло. И поэтому они не хотят иметь свои соби и не испытывают никакого желания ее иметь. И Господь в них поэтому собь их собственную не образует, а одаривает их своей собственной собью. Но вот люди после падения, они должны, чтобы существовать, постоянно общаться с духами зла. То есть это не потому, что Господу нечего делать, и Он попускает духом зла их наваждать, чтобы посмотреть, что из этого будет. А через духов зла после падения задается наше существование. Вот мы не раз уже с вами рассматривали и цитировали вот это вот место из книги «О небе и об аде», где было сказано, что духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобно ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Вследствие действия тех и других он находится в равновесии, и это равновесие дает ему свободу, то есть он может отклоняться от зла и склоняться ко благу, и благо может водвориться в нем, что никак не могло бы статься, если бы он не был свободен. Свободным же он не может быть, если духи не действуют на него с одной стороны из ада, а с другой с небес, и если сам он не находится посредине. Жизнь человека, насколько она в нем по наследству от себя самого, было бы полным ничем, если бы ему не было дозволено было бы быть во зле, если бы он не был бы при этом свободен. Что нельзя принудить человека к доброму, и что сделанное по побуждению, по принуждению не остается, но доброе, которое человек делает в свободном состоянии, водворяется в его воле и становится как бы его свободным. И по этим-то причинам человек и сообщается с небом и с адом. Вот это вот надо себе постоянно напоминать и помнить. Наша собственная жизнь в нас задается злыми духами. Мы разбирали с вами, почему это происходит. Но суть заключается в том, что божественное наитие, оканчиваясь в последней степени и входя в то наше природное, которое было извращено нашими предками задолго до нашего рождения, оно воспринимается во злое. То есть все доброе, которое приходит от Господа, оно в нас злыми духами моментально превращается, потому что все наши... Что такое духи в нас злые? Это наши побуждения. Человек существует господствующей любовью и ее, так сказать, проявлениями, побуждениями. И хотя представляется, например, уж это когда ребенок родился, в нем есть масса добрых побуждений. Но эти добрые побуждения и принадлежат не ему. Они принадлежат тем ангелам, которые еще в утробе, начиная заботиться о ребенке, когда он родился, постоянно его от зла отклоняют. Но когда ребенок растет, им это удается в основном делать все меньше и меньше. Почему? Потому что они отклоняют его внешними средствами. То есть пока его собственная жизнь в нем не окрепла, им еще удается, вот как, скажем, вот ребенка можно выпороть, можно наказать, и заставить его вести себя более-менее прилично. А когда он вырос, на определенном этапе пороть уже становится бесполезным, потому что он уже, его мускулы окрепли, он уже хорошо ориентируется в мире, ребенок боится, скажем. Можно сказать, вот я тебя, знаете, вот когда он капризничает, родители говорят, вот я сейчас уйду, ты оставайся. И он сразу прекращает капризничать, бежит с родителями, за родителями, потому что он боится остаться сам. Он ничего в этом мире не знает и не понимает. Он полностью зависит от родителей. А когда он уже научился в нем ориентироваться, он ничего, не будете, по-моему, я от вас сбегу, сам как-то просуществую, избегают и существуют. Почему? Потому что его собственное злое получило средства для реализации во внешней чувственной жизни. И вот тогда человека может отклонить от зла только самопринуждение, совершаемое по истинному, которое Господь укореняет через развитие в нем рассудочного, через обучение и укореняет в его разуме. Не в волительной части, потому что в волительной части живет только побуждение зла, никаких добрых. И вот тогда Господь начинает в нем укоренять собственное побуждение доброе. И он постепенно начинает, вот это можно проследить, кстати, за подростками, которые стали взрослыми, ведь не все же подростки превращаются в негодяев, когда они выросли. Хотя если его не культивировать, и он сам не будет культивировать себя, то он с неизбежностью в это превратится. Вот это можно посмотреть по всяким алкоголикам, наркоманам, или даже хуже того, людям, которые четко знают, которые не зависят от внешних вот этих. Наоборот, это как-то пришиблено. А вот у этих все открытие. А вот эти, которые рационально потом выбрали зло, те, которые вошли в силу, стали управителями, вот эти все воры, чиновники-казнокрады, управители-диктаторы и так далее. Вот это те, которые сознательно выбрали зло и в своей рассудочной части использовали этот рассудок для подтверждения в себе злых побуждений своего собственного. Но, опять же, Господь это им позволяет, потому что через это сохраняется в них свобода выбора и потенциальная возможность преобразования и спасения. Можно сказать, ну как же, она же в нем не реализуется. Господь знает, что не реализуется. Но она потенциально есть. А вот если бы ее потенциально не было, то ни у кого не было бы ни малейшего шанса и ни малейшей возможности прийти к спасению. Поэтому Господь поддерживает ее во всем нашем человечестве. И с неизбежностью она реализуется в каждом человеке в отдельности. Даже самым злом, который Господь знает, он злоупотребит ею. Но нельзя отнять свободу внутреннюю у одного и сохранить ее у другого. Ее можно или забрать у всего нашего человечества, или она с неизбежностью будет проявляться в каждом его клетке, так сказать, клеточке. Как нельзя, например, у организма забрать жизнь из одной части и оставить другой части. Потому что часть, из которой заберешь, она тут же начнет гнить и убьет весь организм. То есть дух или действует в человеке, в каждой частице его тела, или отрешается от тела, и тогда тело превращается в мертвое. И вот поэтому Господь управляет человеком с помощью различного рода духов, что мы с вами разбирали в проповеди «Семь степеней бытия». Когда Лев говорит латинское слово, все духи, находящиеся в мире духов, сообщаются или же с небесами, или же с адом. Злые духи с адом, а добрые с небесами. Все небеса состоят из обществ, ад также. Каждый дух принадлежит какому-либо обществу и живет его наитием, действуя таким образом заодно с этим обществом. Вот почему человек, соединяясь с духами, соединяется также с небесами или же с адом, и даже с тем обществом небес или же ада, в котором он находится по своему чувству или же по своей любви. Ибо, как известно, Все небесные общества разделяются, смотря по любви к доброму и к истине, а все общества в аду, смотря по любви ко злу и ко лжи. К человеку присоединяются такие духи, каков он сам относительно чувств своих или же любви. Но добрые духи присоединяются к ним Господом, меж тем, как злые духи привлекаются самим человеком. Духи, находящиеся при человеке, меняются, смотря по изменению его чувств, вследствие чего в детстве не те духи при нем, что в отрочестве, и в юности не те духи, что в мужестве или же в старости. В первом возрасте детства при нем находятся духи, полные невинности, которые, следовательно, сообщаются с небесами невинности, то есть с третьими или же самыми внутренними небесами. Во втором возрасте детства или же отрочества при нем духи, которым свойственна любовь к познанию и которые, следовательно, сообщаются с последними или же первыми небесами. В юношестве и мужестве при нем духи, которые по любви своей к истине и благу живут в разумении и потому сообщаются со средними или же вторыми небесами. Наконец, в старости при нем находятся духи, полные мудрости и невинности, которые, следовательно, сообщаются самыми внутренними или же третьими небесами. То есть, смотрите, вся история, которая описана в «Тайнах небесных», то есть возникновение древнейшей церкви, падение человечества, это все проявляется в реальном развитии сознания человека. Вот когда он ребенок, он представительствует по соответствиям вот эту древнейшую церковь. А потом, смотрите, когда он вырастает, он уже сообщается с духами только первых небес. Почему? Потому что в нем поднимаются адские духи, которые в состоянии удерживать его, ну и его в состоянии удерживать от зла только те добрые духи, которые адекватны адским же, то есть действуют, потому что ангелы не действуют непосредственно в самой нижней или же духовно-природной сфере творения. Они действуют только посредством тех добрых духов, через сознание которых они действуют в самых нижних слоях творения. И именно поэтому добрые духи, пребывая в мире духовном, находятся ближе всего к человеку. Точно так же, как адские духи не действуют, почти не действуют непосредственно на человека злого, потому что иначе человек злой превратился бы в демона во плоти. А они действуют опосредованно через злых духов. И вот человек, управляясь вот этими духами, сражается в самой нижней степени, где сражения происходят оружием в мире духов. То есть там происходят сражения и войны, в которых добрые духи, вооруженные золотыми, серебряными, медными кирасами, мечами, там с остальными, с этими, с ручками серебряными, медными, бронзовыми, сражаются с демонами, которые вооружены оружием из железа черного, покрытого окалиной. И у них есть и копья, у них есть и стрелы, и луки. И они там сражаются, и это представительствует по соответствиям сражение, вернее, это реализуется в сознании человека, сражением злых похотей его жизни с добрыми побуждениями, которые ему пытаются прививать духи добра. То есть, когда вот в нас происходит, вот приходит злое побуждение, которое пытается разрушить все доброе в нас, а приходит понимание из буквального смысла слова, и мы начинаем сражаться. То есть говорим, что нет, я не буду этого делать, потому что это грех против Господа, потому что это запрещено. В нас происходит реальное сражение духов, которые в доспехах собирают армии, кидаются друг на друга, молотят, там течет кровь, боль дикая. Духи тех, которые духи, ну, как бы убили, они рассыпаются, чтобы потом собраться в другом месте, снова сформироваться. И одна орда оттесняет другую. Одна армия побеждает другую. Или же армия добрых духов злых, или же армия злых духов на бред добрый. И все войны, которые происходят в мире буквально, являются представительством по соответствии тех самых внутренних войн, которые происходят в мире духовном. И если изучать историю войн в мире природном, то можно по этой истории составить себе очень четкое представление о том, какие изменения и какие победы и поражения происходили внутри сознания всего нашего человечества, то есть в том, что называется Церковью Господней. И Господь для того, чтобы спасти человека, к нему в его самом раннем детстве присоединяет тех добрых духов, посредством которого в нем укореняются остаточности. Вот то, что способствует спасению очень многих, которые бы иначе вообще не были бы никогда спасены. Те же, которые рассудочно смогли преобразоваться, и когда они подходят к пожилому возрасту, то в старости при них находятся духи, полные мудрости и невинности, которые, следовательно, сообщаются самыми внутренними или же третьими небесами. Но такое присоединение, однако, совершается Господом только относительно тех, которые могут преобразоваться или же возродиться. С теми же, которые не могут ни преобразоваться, ни возродиться, бывает иначе. К ним также присоединяются добрые духи, чтобы они, сколь возможно, удерживались бы ими от зла. Но непосредственное их соединение со злыми духами, сообщающимися с адом. И эти духи такие, как и сам человек. Если, например, люди преданы любви к себе, корости, мстительности или прелюбодеяниям, то при них духи с подобными же свойствами. И духи эти, так сказать, обитают в недобрых чувствах человека. Чем менее добрые духи могут удерживать его от зла, тем более злые духи разжигают его. И чем более их страсти царствуют в нем, тем более они привязываются к нему и не отступают от него. Таким-то образом злой человек соединяется с адом, а добрый с небесами. Аминь.
Да. Вы сказали, что вот развитие человека, как бы от ребенка до взрослого, ну, такое же по аналогии, как развитие церкви. Но интересно, в других человечествах, ну, то есть первый вопрос, так ли у них развивается человек сам материальный, и отображает ли это их развитие?
В общем, да. То есть просто соотношение может быть другое, потому что в нашем человечестве произошло падение, и поэтому у нас вот это происходило и описывается как там единение из древа добра и зла и так далее. Но в тех человечествах, где не произошло падение, у них все равно вот, когда человек, вот смотрите, даже в древнейшей церкви какое-то их поколение пало. Почему? Вот когда они рождали детей, эти, при детях находились небесные ангелы, опять же. Но когда эти дети вступали в возраст подростковый и могли сами осмыслять все, то вот тут к ним приближались злые духи, потому что злые духи были всегда. Кажется, что как же вот не было злых духов, они же позже нет. Потому что там нет пространства и времени, все духи присутствуют в том мире в одном круге. И вот в этом состоянии они могли пасть, а могли и не пасть. Если бы они не пали, то история нашей Земли была бы другой, и структура человечества была бы немного другая. А так как они пали, то в нашем человечестве, то есть общие законы сохраняются, но их конкретная реализация может очень существенно отличаться. То есть в непадшем человечестве, возможно, и не, то есть там, потому что там все равно есть отпадающие. Вот смотрите, если вы почитаете о землях во Вселенной, там даже когда описываются планеты, в которых человечество не пало, там тем не менее описываются злые духи этого человечества и описываются ады для этих злых духов, в которых они содержатся. Но там они не оказывают такого определяющего влияния, в том числе и на внешние формы существования этого человечества. И поэтому внешние формы существования этого человечества, подчиняясь тем же законам, то есть сначала вот, когда родился, соединение с самыми внутренними ангелами, а потом с самыми внешними, просто когда они растут, они входят в состояние изучения и постижения, и они не пребывают в такой невинности, как дети, а к ней приходят постепенно через тот выбор, который они соответствуют в состоянии чувственного постижения и осмысления этого своего выбора.
То есть можно сказать, что они более сознательные?
Ну, просто у них сознание, сознательный выбор происходит иначе. Более спокойно. Не так страшно, как у нас. То есть для них это выбор между хорошим и не очень хорошим. А те, которые выбрали не очень хорошие, те могут деградировать даже до злого состояния. Но это у них не выбор между жизнью и смертью. Выбор между адом и небом.
Ну, а ты-то у них тоже есть, да?
Ну да. У них есть отдельные деградирующие элементы. Но там, чтобы стать злым, надо очень постараться. Вот у нас, чтобы стать добрым, надо очень постараться. А там наоборот, чтобы стать злым, надо очень постараться. Это вот, скажем, ну, возьми благополучные страны, европейские, это Штаты. Там тоже есть люди, которые могут умереть от голода на улице. Ну, бомжи. Но там, чтобы стать бомжом нужно и умереть от голода, нужно очень постараться. Потому что даже для бомжей есть какие-то бесплатные столовки и так далее. Нужно наколоться наркотой хорошо или хорошо напиться, потерять сознание. Потом вообще бродить неизвестно где.
Но механизм свободы воли у них такой же, да?
Да, здесь, совершенно такой же. Угу. Просто у них возможность выбора, ее детерминированность смещена в сторону облегчения. То есть им легче сделать правильный выбор. У нас наоборот, чтобы сделать правильный выбор, нужно, как говорится, подвязаться до крови. А там, ну вот это вот, как бы я сейчас приведу пример, чтобы вот в хорошо построенном обществе быть честным человеком несложно. Наоборот, тебя все уважают, тебя все ценят. Если ты живешь честно, то у тебя улучшается общественная репутация. А у нас наоборот, если ты честный, то с точки зрения большинства ты лох голимый, которого нужно, так сказать, чесать до конца. И поэтому у нас честным человеком быть очень сложно, практически часто и невозможно. Именно по этому внешнему влиянию.
То есть им божественное поведение, можно так сказать, что для них божественное проведение больше есть предрасположенность к хорошему.
Да, да. И однозначно. Однозначно. И это вот почему вот говорится, что, и я не раз это говорил, что мы не остров в океане. Мы капля в океане. И этот океан вот наше человечество. А в этом человечестве тот народ, к которому мы принадлежим. А в этом народе это часть этого города, в котором мы живем. И мы связаны с ними всеми мысленными цепями. И когда мы, и это оно волочит нас по-своему, толпа идет и волочит, а когда мы хотим вырваться, то мы можем подскочить до определенной степени. Мы можем с собой чуть даже проволочь эту толпу, но мы не можем разорвать эти цепи, повернуться и уйти. Вот многие пытались это делать путем отшельничества, путем монашества, но они, разрывая вроде внешние связи, уносили все эти связи внутри себя. Но когда они в обществе боролись со злом, то в обществе бороться было легче, потому что вот эти отшельники, они все зло унесли к себе, а утратили ту связь с обществом, в котором они в этом зло могли бы бороться внешними средствами. Поэтому отшельничество к хорошему никогда не приводило. Ну что, может, еще есть какие-то вопросы по занятию? Ну что, тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.